4. Сказка выплывает там, где тонет наука. Жили-были два брата, два смелых охотника, Кутха и Каутли, ворон и орел. Вместе зверя били, вместе хлеб делили, под бедной крышей спали. Никого не боялись. Да пришла и к ним беда. Полюбили братья красавицу Нальцер, дочь вечерней зари. Ох, и полюбили. Жаль, не добыча красавица, не каравай хлеба. На двоих не делится. «Никого не боюсь», — сказал Каутли орел. «И тебя, брат, не боюсь. Моя жена». Схватил он Нальцар за левую руку. «И я никого не боюсь», — сказал Кутха ворон. «А уж тебя, брат, и подавно. Моя жена». Схватил он Нальцер за левую руку. «Моя? Нет, моя». Короче, не досмотрели, разорвали пополам. Кому нужна половина красавицы? Никому. Ни по дому хлопотать, ни детей рожать, ни на что не годится. Бросили братья в снег то, что держали, и разошлись в обиде. Так далеко разошлись, подумать страшно. Орел на край света улетел, ворон — на другой край света улетел, и с тех пор никогда не встречались. Ученые сказок не читают. Ученые сидят, ломают умные головы. Есть в созвездии Моржа двойная звезда Нальцер, злополучная красавица. Есть в Нальцерской системе две обитаемые планеты — Кутха и Каутли. Два мира-брата, разделенные черной пропастью. И пока корабли Лиги не сделали черную пропасть торной дорогой, не встречались друг с другом Кутхи и Каутли. Дикари. Этим холодно, тем жарко, а в вакууме ни босиком, ни на лыжах не пройти. Тут в другом заковыка. Почему дикари так похожи? Ведущие антропологи ойкумены хором утверждали, что Кутхи и Каутли принадлежат к одной расе. Весь комплекс наследуемых признаков говорил в пользу этого. Язык двух народов был практически идентичен, и Кутхи и Каутли являлись энергетами, во многом сходными с более развитыми помпелианцами. Но если помпелианцы в процессе эволюции научились клеймить людей, используя энергию рабов на благо своей цивилизации, то буйные женихи-красавицы Нальцер еще стояли в начале эволюционного пути. Они клеймили не людей, зверей. Принудить зверя, будь то хищный саркастодон или травоядный мамонт, к рабскому повиновению мог любой кутх, любой каутль. Более того, дикарь мог держать на поводке целую свору, до десятка животных одновременно. Жаль, что долго пользоваться мохнатыми слугами не получалось. Охотясь для хозяина, цепной саркастодон после года службы терял интерес к жизни и требовал неусыпного контроля. Предоставлен самому себе, хищник спал круглые сутки, гадил, где лежал, не реагировал на самку, пренебрегал едой, даже если мясо лежало перед его носом, и быстро умирал. Поэтому коров, к примеру, на цепь не брали. Кому хочется, чтобы корова сдохла через год? И весь домашний скот не брали. Разве что брыкливого жеребчика. Заклеймил на недельку, объездил, отпустил на волю. Планету Каутли первыми открыли помпелианцы, планету Кутху — ларгитосцы. И дикари, наивные дети природы, сразу выяснили, что это значит попасть в сферу чужих интересов. Помпелианцы, с их страстью брать все нахрапом, сперва планировали увеличить за счет каутлей число своих рабов. Пока Лига разберется, пока Совет возьмет новый мир под крыло закона, энергетическое родство с каутлями не смущало рабовладельцев. Брат вполне способен пахать на братья, особенно если тот, к слову сказать, не в силах дать сдачи. Смутило иное — выгода. Дополнительная выгода, которую сразу подметили умные помпелианские головы. Цепной мамонт, да хоть мул, подсоединенный к генератору, давал энергию ничуть не хуже, чем раб-человек. Да, энергии было меньше. Да, мамонта хватало на год, а люди служили дольше. Но клеймение соседей было чревато для помпелианцев вечными конфликтами. Рабов катастрофически не хватало для полноценного развития социума. Зверей же в Ойкумене водилось «бери, не хочу». Тут и выяснилось, что способность клеймить зверей помпелианцы утратили на дорогах эволюции. Наверное, утратили бы ее и кутхи-каутли, с течением веков переключаясь на себе подобных. Но помпелианцы вцепились в неожиданный подарок судьбы не отнять. На их энергостанциях объявились стада и стаи, отары и табуны. Теряя свободу, цепные животные под управлением хозяина каутли питали собой энергетику империи. Протесты зеленых, этого посмешища галактики, в расчет не брались. Пусть устраивают пикеты у питомников шиншилл, а не у охраняемых объектов государственного значения. Ну и рабов каутли поставляла, не без этого. Юристы Помпилии сходу нашли общий язык с местными жрецами. Теперь жертвы богам, ранее умерщвляемые на алтарях, свозились в концентрационные лагеря и грузовыми звездолетами забирались прямо на небеса. Жречество, почесывая округлившиеся животики, разъясняло пастве преимущества нового метода, а законы лиги тщетно искали, к чему бы придраться. Ларгитас в отношении кутхи поступил иначе. Что могли взять продвинутые техноложцы у закутанных в шкуры недоэнергетов? Бубен? Цепного моржа для цирка? О нет. Ларгитасцы поступили мудрее, использовав кутху как плацдарм для агитации. В недрах Королевского совета родилась светлая идея – продемонстрировать всей Ойкумене преимущество технологического пути развития перед эволюционно-физиологическим. Проще говоря, наукраты против эников-беников. Контакты Ларгитаса с кутхой отличались масштабностью и хирургической деликатностью. Гуманитарная помощь, дипломатические отношения, развитая система образования, сперва для элиты, отобранной специалистами, в перспективе для всех, строительство городов, снабжение техникой с массой ограничений, не создавая цивилизационного шока, привлечение туземцев к работам, способствующим росту интереса к науке, создание и оснащение вооруженных сил, в первую очередь военно-космических, как залога независимости. Все это поставлялось, дарилось и продавалось за сущие гроши в обмен на главную валюту – отказ кутхов от врожденных способностей энергетов. Ларгитасцы понимали, что решение элиты, пользующейся дарами цивилизации, не означает массовый отказ кутхов от собственной природы. На саркостадона, забавляющего туристов, смотрели сквозь пальцы. На цепных зверей в глуши, в снежных дебрях, тем более. Важным было другое. Элита становилась примером для подражания. Отрекись от примитивной физиологии, и звездные погонщики пустят тебя в круг избранных, в какой бы семье ты ни родился. В круге тепло, сытно, безопасно. В круге учат полезному и дают чудесное. Это било в цель без промаха. Но и каутли вооружалась стремительными темпами. Может быть, даже быстрее, чем кутха. Помпелианцев не сдерживали проблемы цивилизационного шока. Два брата, ворон и орел, ненавидели друг друга со страстью дикарей. Ненависть подогревалась еще и тем, что за плечами братьев стояли чудовищно огромные тени – рабовладельческая Помпилия и наукратический Ларгитас. А значит, красавице Нальцер вновь суждено было кричать, раздираемой на части. Вопль ее сотряс космос. 5.
Как сообщают наши корреспонденты, ВКС Каутли в составе 3 штурмовых эскадр вероломно вторглись в околопланетное пространство Кутхи. Завязав бой на орбите, агрессоры частью сил продолжили движение, проникнув в воздушное пространство Свободной Республики Кутха. На северо-востоке провинции Таганак был высажен десант. В данный момент диверсионные группы Каутли при массированной поддержке с воздуха уничтожают объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в окрестностях Непая. Как и предполагалось, боевое крыло фронта освобождения Кутхи, этих отщепенцев, готовых на все ради захвата власти, предательски поддержало вторжение. С лесных баз на соединение с десантными частями противника уже выдвинулись отряды полевых командиров Йемингыра и Ахгана. Нет сомнений, что Непай, ключевой областной центр, в самом скором времени будет взят в кольцо и подвергнется оккупации. «Этот акт агрессии», – заявила премьер-министр Хана Грымза, – «является грубым нарушением Тернесского соглашения. Оставляя за собой право на адекватные ответные действия, мы обращаемся в Совет Лиги с требованием осудить...»
Информационный канал «Ворон Свободы». Каутли не намерена официально комментировать сообщения продажных кутхианских СМИ о вторжении каутлийских ВКС. Сообщила пресс-служба Его Величества Славься Иццаотля. «Хотим лишь заметить, что мы, Славься, неоднократно предупреждали руководство Свободной Республики Кутха и лично премьер-министра Рымзу об ответственности за укрывательство пиратских кораблей, беззаконно терроризирующих торговые пути в Нальцерской звездной системе. Информация о лагерях, расположенных в провинции Таганак, где, вопреки межгосударственным соглашениям, ведется тайная подготовка пиратских экипажей, передавалась нами, Славься, в Совет Лиги. Теперь же, когда справедливое возмездие...
Информационный канал «Правда Орла». Сегодня мы пригласили в студию известного политолога Юнана Булинаса.
«Юнан, как вы полагаете, нам стоит ждать быстрой реакции Совета Лиги?»
«Нет, не стоит».
«Можем ли мы рассчитывать на резолюцию Совета в отношении Каутли, где прозвучат требования немедленного вывода войск?»
«Нет, не можем».
«Объявит ли Совет Лиги бойкот Каутли?»
«Нет, не объявит».
«В таком случае, будет ли принята резолюция с разрешением использовать все средства, в том числе и военные, чтобы вынудить каутлийские войска уйти из Кутхи?»
«Нет, не будет».
«Вы замечательный собеседник, Юнан. Скажите, на чем основывается ваша уверенность в молчании Совета Лиги?»
«На времени».
«Если не трудно, поясните вашу мысль».
«Заседание Совета Лиги состоится в лучшем случае через неделю. К этому времени Каутли оставят Кутху в покое».
«Думаете?»
«Это моя профессия, молодой человек. Думать. Цель Каутли – не оккупация и захват территории. Их цель – уничтожение молодого космического флота Кутхи. Доминирование в системе. Пираты, лагеря – только повод. Довольно нелепый, как по мне, но действенный. Уничтожив корабельные верфи и центры подготовки пилотов, Каутли уйдут».
«Еще один вопрос. Готовы ли мы...»
«Нет».
«Ты военный? Какое звание имеешь? Ты гражданин Ларгидоса? Ты военный советник? Почему не сдался? Почему стрелял в солдат армии Каутли? Ты хочешь, чтобы тебя перестали бить? Подпишешь отказ от убеждений? Подпишешь просьбу о предоставлении тебе политического убежища? Ты хочешь, чтобы к тебе пустили врача?»
Универсальный разговорник Каутли. Базовая программа допроса.
6. Стоя на коленях, консул сражался с утилизатором. Аппарат не справлялся. Его рвало желтой пеной. Рвота хлестала наружу, безнадежно пачкая одежду консула. Местами, там, куда попадали брызги растворителя, ткань сюртука была разъедена до дыр. Но человек упорствовал. Горстями он хватал кристаллы памяти, синие, желтые, черные, и совал в пасть машины. Следом папки с документами. Древний пластик, кнопки застежки, страницы, забитые мелким бисером букв. Утилизатор шипел, хрипел, панель управления светилась красным, напоминая спуск в ад. Программа давно перекрыла бы доступ мусору, если бы консул не заклинил щель загрузки письменным прибором, сувенирным, из литой бронзы.
«Жри!»
— беззвучно шептал консул. «Жри, сволочь!» Маленький лысый человек походил сейчас на героя из легенды, обреченного до скончания веков кормить ненасытное чудовище. «Здравствуйте», — тихо сказала Регина. Консул закричал. Отпрыгнув от утилизатора, он прижался к стене и, вздрагивая всем телом, смотрел на девушку, словно видел призрак с косой, явившийся по его душу. Консул был напуган до той крайней степени, когда все равно, убивать или быть убитым.
«Вы? Кто вы такая? Зачем?»
Он что-то тащил из кармана и никак не мог вытащить. Зацепилась.
«Я по вызову».
Регина показала консулу свой уником, как будто это объясняло все, и ее приход, и панику консула. Включился звук.
«Гражданам Ларгитеса»,
— сообщила информателла приятным контральто,
«находящимся в Непае, предлагается немедленно явиться в консульство Ларгитеса, расположенное по адресу...»
«Кто вы?» «Регина ван Фрассен». Девушка помолчала и уточнила на всякий случай. «Гражданка Ларгитеса».
«Дочь командора ван Фрассена».
Консул внезапно успокоился. В кармане у него раздался треск рвущейся подкладки, и глазам Регины явился маленький парализатор. Смутясь, консул повертел оружие в руках, хмыкнул с неопределенной интонацией и спрятал парализатор обратно.
«Прошу меня простить, нервы. Сами видите, эвакуируемся».
Сделав два шага к девушке, он смешно, как гусь, вытянул шею и таинственным шепотом уточнил.
«Бежим, да, в Чирим. Обождите в шестом кабинете, я свяжусь с вами».
«Он на грани помешательства», — поняла Регина. Пси-блоки давно стали ее второй сутью, но любой здравомыслящий человек, знающий о телепатии лишь понаслышке, не ошибся бы в оценке поведения консула.
«Как вы вошли?»
— вдруг спросил консул, моргая. «У вас не заперто».
«Где охрана?»
«Вы у меня спрашиваете?»
«Да, у вас. Куда делась охрана?»
«Не знаю».
«Мерзавцы!» — вздохнул консул. «Дикари! Разбежались!»
И вернулся к утилизатору. Пройдя по коридору, Регина остановилась у двери с цифрой 6. Ниже висела табличка «Визовый отдел». Мимо девушки, едва не сбив ее с ног, вихрем пронеслась дама средних лет, прижимая к груди новую порцию папок и кожаных портупей с кристаллами памяти.
«Открыто!» — крикнула дама на бегу и добавила. «Николас сейчас придет за вами!»
«Все в курсе», — подумала Регина. «Ну хорошо, все, кроме паникера консула. Спросите у дамы, на какой ягодице у меня родинка, ответит на левой, не задумавшись ни на минуту. Иногда кажется, что все сплетники галактики — телепаты. Им никто ничего не рассказывает. Они всегда и все знают». В кабинете было светло. Огромное во всю стену окно открывало взгляду зимний пейзаж. К консульству примыкал крошечный парк. 3-5 аллеек, беседка, скамейки. Снег превращал парк в сказку. Колючие, синие искры плясали на сугробах. Чуть дрожали, ловя ветер, седые лапы елей. На расчищенной аллейке предательски чернела гладкая, отполированная подошвами скользанка. «Бери разгон, откованный и увенчанный пиками ограды, оттолкнись и лети себе, визжа во все горло. До самого Чирима». Страха не было, ни капельки. Напротив, голову кружил веселый, чуточку безумный интерес. Что дальше? Регина сбросила шубку на подоконник. Еще один белый пушистый сугробчик. Чудится, что зима тайком прокралась в дом. Задним числом девушка понимала, что это как вино. После эйфории наступит похмелье. Но заглядывать на шаг вперед, предполагать и заранее ужасаться возможным последствиям? Нет, ни за что. В такой дивный день не может случиться ничего скверного. Минут 5 она любовалась парком. Заскучав, присела к столу. Сразу, словно только этого и ждала, включилась рамка связи. «Гипер», — подумала Регина, и ошиблась. Из рамки на девушку смотрел мужчина лет 50, седой не по возрасту. Черты лица и светлая кожа выдавали в нем ларгитосца. Армейская рубашка без погон, закатанные до локтей рукава открывают сильные, заросшие жестким волосом предплечья.
«Говорит Фридрих Ром, советник командующего ПВО Непайского округа».
Левую бровь советника трепал нервный тик, противореча и спокойствию лица, и голосу тихому, усталому. Нос Ромма заострился, как у мертвеца.
«Это единственная оставшаяся у меня в распоряжении линия связи. Прямой канал из лазарета. Докладываю. Ревенский аэродром уничтожен высадившимся десантом противника. 32-я зенитная батарея уничтожена. Командующий, генерал-лейтенант Омьяк, погиб. Заместитель командующего, полковник Рахпак, погиб. начальником штаба Чуменом принято решение выходить из окружения в направлении Черима, автономно от 11-й пехотной бригады. Советники Ронфельд и Штаубе, а также военный переводчик Витман с женой идут вместе с отрядом. Я остаюсь.
«Это вы мне?» — глупо спросила Регина. Фридрих Ром не услышал. Связь была односторонней.
«Моя жена лежит в лазарете».
Советник достал серебристый портсигар, закурил, выпустив сизый клуб дыма.
«Пневмония. Она нетранспортабельна. Свое оружие я отдал Витману. Ему оно нужнее. Мне оставили пистолет. Местное барахло. Дрянь. С другой стороны, много ли нам с Луизой надо? Я знаю приказ. И исполню свой долг. Если меня кто-то слышит, прощайте. Конец связи».
Он встал. Рамка, повинуясь автоматике, дала общий план. Больничная палата, две койки пустуют, на третьей спит женщина в байковой пижаме. Когда Ром подошел к женщине, изображение, мигнув, исчезло. Звук остался. Хриплое дыхание, шарканье обуви. Казалось, советник бродит по палате или, сам не зная зачем, вытирает обувь о резиновый коврик. Сухой треск выстрела. Еще один. «Ри, как здорово, что ты здесь!» В дверях стоял Ник, встрепанный, румяный, только что с мороза. Контрапункт. Регина ван Фрассен по прозвищу Химера. Из дневников. Человек ненавидит свое тело. Редкие исключения лишь подтверждают правила. Краткий миг, когда силач-культурист доволен кучей мускулов, сменяется долгим спуском с вершины могущества. Год-другой красотка любуется собой в зеркале, и вот морщинки, складки, целлюлит. Что говорить об остальных? Тело требует, гадит, отказывается. Телу холодно, жарко, плохо, оно устало, оно хочет спать или, напротив, не может заснуть до утра. Колет под лопаткой, сломался зуб, шалит печень. Старость грозит пальчиком. Эй, берегись, ох уж это тело, кто тебя придумал? Хочется совершенства. В смысле, чтоб без тела. Ему ни за какие ковришки не стать совершенным. Значит, пошло вон, мы как-нибудь сами, без твоих закидонов. Я иногда думаю, какое же это счастье? Тело, постоянно требующее заботы, потому что не в силах вообразить ничего более страшного, чем жизнь чистой личности. Встреча с самим собой в темном переулке, нож блестит во мраке, и нет тела, способного отвлечь, прикрыть, избавить от необходимости сделать шаг и взглянуть в глаза тому, кому не соврешь, даже если очень захочешь. Кажется, что без тела мы совершенны. Не обольщайтесь.